для другого же рода людей было одно средство – не прерывая наследственной линии, заменить отца сыном. Средство, с одной стороны, легкое, ибо сын, великий князь Павел Петрович, был еще ребенок, и потому не могло быть никаких столкновений с его волею, с его сыновними отношениями. Но, с другой стороны, малолетство того, в чье имя должно было происходить движение, отнимало вождя у движения, отнимало у этого движения единство, силу, стройность, отнимало твердость у его последствий, ибо надобно было искать другого вождя из подданных, и как было его найти? Надобно было иметь дело со многими, с партиями. Поэтому естественное и необходимое внимание всех обращалось на императрицу Екатерину, которая уже давно была известна и славна противоположностью своего поведения с поведением мужа, давно была известна и славна своими блестящими способностями, своим обворожительно ласковым обращением, своим вниманием ко всему достойному внимания, своим уважением к русским людям и ко всему, что им было дорого. Только от ее влияния на мужа можно было ожидать хорошего. Но этого влияния не было. Самое близкое лицо явилось самым далеким. Супруга была отвергнута, отвергнут был совет и разум. Екатерина подвергалась явным оскорблениям. Она страдала вместе с русскими людьми. И крепкий союз образовался между ними и ею. Фридрих II, получавший очень неудовлетворительные известия из Петербурга, думал сначала, что Екатерина будет иметь большое влияние на дела, и только 7 марта прусский министр иностранных дел Финкенштейн писал Гольцу, что, по точнейшим сведениям, Екатерина не имеет никакого влияния и может произойти только вред, если к ней обращаться, притом она вовсе и не так благосклонна к Пруссии, как сам император. Но французский посол Бритуэль еще с 31 декабря 1761 года начал писать своему двору о печальном положении Екатерины. «В день поздравления с восшествием на престол», — доносил он, — «на лице императрицы была написана глубокая печаль. Ясно, что она не будет иметь никакого значения. И я знаю, что она старается вооружиться философией, но это противно ее характеру». Император удвоил внимание графине Воронцовой. Надобно признаться, что у него странный вкус. Она неумная. Что же касается наружности, то трудно себе представить женщину безобразнее ее. Она похожа на трактирную служанку. Императрица находится в самом жестоком положении. С нею обходятся с явным презрением. Она неравнодушно переносит обращение императора и высокомерие Воронцовой. Трудно себе представить, чтобы Екатерина, я знаю ее отважность и страстность, рано или поздно не приняла какой-нибудь крайней меры. Я знаю друзей, которые стараются ее успокоить, но если она потребует, они пожертвуют для нее всем. Императрица приобретает всеобщее расположение. Никто усерднее ее не выполнял обязанности относительно покойной императрицы, обязанности, предписываемых греческим исповеданием. Духовенство и народ этим очень тронуты и благодарны ей за это. Она наблюдает с точностью праздники, посты, все, к чему император относится легкомысленно и к чему русские неравнодушны. Наконец, она не пренебрегает ничем для приобретения всеобщей любви и расположения отдельных лиц. Не в ее природе забыть угрозу императора заключить ее в монастырь, как Петр Великий заключил свою первую жену. Все это вместе с ежедневными унижениями должно страшно волновать женщину с такой сильной природой и должно вырваться при первом удобном случае. Императрица сильно предается горю и мрачным мыслям. Люди, ее видающие, говорят, что она неузнаваема, что она чахнет и скоро сойдет в могилу. Это последнее известие было написано в начале апреля, и в начале июня Бретель доносил. Императрица обнаруживает мужество. Она любима и уважаема всеми в той же степени, как Петр ненавидим и презираем. Эта хроника вскрывает нам лучше всего страшное положение Екатерины в 6 месяцев, от 25 декабря 1761 года до 28 июня 1762 года. Она указывает нам эти переходы от мрачных мыслей к отчаянию, разрушительно действующему на здоровье, и от отчаяния к твердости, когда надежда на избавление усиливалась и когда надобно было ободрять своих приверженцев. Екатерина говорит, что эти приверженцы со дня смерти императрицы Елисаветы внушали ей о необходимости отстранить Петра и самой стать в челе правления, но что она начала склоняться на их представление с того дня, когда Петр публично нанес ей страшное оскорбление. Во время празднования мира с Пруссией за торжественным обедом император предложил 3 тоста. Первый – о здоровье императорской фамилии. Второй – здоровье короля прусского. Третий – за сохранение счастливого мира, заключение которого праздновалось. Когда Екатерина выпила за здоровье императорской фамилии, Петр велел Гудовичу, стоявшему сзади его кресел, пойти спросить императрицу, зачем она не встала, когда пили первый тост. Екатерина отвечала, что императорская фамилия состоит только из 3 членов, из ее супруга, сына и ее самой, и потому она не понимает, почему нужно вставать. Когда Гудович передал этот ответ, Петр снова велел ему подойти к Екатерине и сказать ей бранное слово, ибо она должна знать, что 2 его дядей, принцы Голштинские, принадлежат также к императорской фамилии. Но, боясь, чтоб Гудович не ослабил выражение, император сам закричал Екатерине бранное слово, которое и слышала большая часть обедавших. Императрица сначала залилась слезами от такого оскорбления, но потом, желая оправиться, обратилась к стоявшему за ее креслом камергеру Александру Сергеевичу Строганову и попросила его начать какой-нибудь забавный разговор для рассеяния, что Строганов и исполнил. Но дело не кончилось одним оскорблением. В тот же вечер император приказал своему адъютанту князю Борятинскому арестовать Екатерину. Борятинский, испуганный этим приказанием, не торопился его выполнить и, встретив принца Георгия Голштинского, рассказал ему о поручении, полученном от императора. Тот бросился к Петру и уговорил его отменить приказание. Приказание было отменено, но никто не мог поручиться, что оно не будет повторено, ибо приказания отдавались по первой вспышке, по первому внушению, сделанному в пользу или во вред известного лица. И Екатерина начинает слушать предложения своих приверженцев. Кто же были эти приверженцы? Мы видели, что Шверин и Гольц указывали на Ивана Ивановича Шувалова, Мельгунова и Волкова как на самых опасных людей, ждущих первого удобного случая для отнятия у Петра престола. Но Фридрих II должен был убедиться, как обманулись его министры в своих наблюдениях. «Лица, — пишет он, — на которых смотрели как на заговорщиков, всего менее были виновны в заговоре. Настоящие виновники работали молча и тщательно скрывались от публики». Было, однако, время, когда Иван Иванович Шувалов предлагал Екатерине свои услуги. В одной из записок о событиях своего времени Екатерина рассказывает, что пред кончиной императрицы Елисаветы Иван Иванович Шувалов обратился к Никите Ивановичу Панину, говоря, что «иные клонятся, отказав и выслав из России великого князя Петра с супругою, сделать правление именем сына их Павла Петровича, которому был тогда 7-й год. Что другие хотят выслать лишь отца, а оставить мать с сыном, и что все единодушно думают, что Петр не способен. Панин ответствовал, что все сии проекты – суть способы к междоусобной погибели, что в одном критическом часу того переменить без мятежа и бедственных следствий не можно, что 20 лет всеми клятвами утверждено. «Панин, — продолжает Екатерина, — о сём мне тотчас дал знать, сказав мне при том, что больной императрице, если представили, чтобы мать с сыном оставить, отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может. Но к сему благодаря Богу ее фавориты не приступили, но, обратя все мысли свои к собственной безопасности, стали дворовыми вымыслами и происками стараться входить в милости Петра Третьего, в коем отчасти и предуспели. Записка эта, написанная, разумеется, позднее события, может быть и очень поздно, требует некоторого объяснения. Выражение «благодаря Богу» очень понятно. Если бы фавориты приступили к удалению Петра Федоровича от престола, то императором был бы провозглашен великий князь Павел Петрович, и Екатерина не царствовала бы. Кроме того, неспособность Петра не была еще так очевидна, как после 6-месячного его царствования, и удаление его могло бы повести к тому, что выставил в своем ответе Панин. «Фавориты не приступили», потому что Шувалов от Панина услышал решительный отказ в содействии великой княгини и ее приверженцев их плану. Быть может, отказ этот был и неискренний. Панин счел нужным обезопасить себя этим отказом. Он мог заподозрить предложение, исходившее от неприязненных ему людей. Что Панин не успокоился на своем ответе, доказательством служит то, что он имел с Екатериной разговор о предложении и внушал о возможности со стороны Елисаветы согласиться на удаление Петра. О своем ответе Панину на это внушение Екатерина нам не говорит. Может быть, положено было ждать нового предложения так называемых фаворитов. Но последние, получив резкий отказ, не сочли более нужным и безопасным повторять свое предложение, а может быть, не имели уже для того и времени, и отвергнутые Екатериной должны были обратиться к Петру. Теперь, по прошествии нескольких месяцев, они имели печальное удовольствие видеть, какие страдания должна была терпеть Екатерина за отвергнутые их предложения. Быть может, теперь они ждали от нее предложения. Но дело начато было без них, было и кончено без них. Шувалов перед смертью Елисаветы обращался к Панину с предложением изменить порядок престола наследия, и это показывает нам важное значение Панина. В царствовании Елисаветы мы имели часто случай говорить о его деятельности в Швеции, где он был посланником. Носились слухи, что он был удален в Швецию вследствие придворной интриги, удален Шуваловыми, которые хотели отстранить в нем соперника, Ивана Ивановича Шувалову. Если это правда, то, разумеется, здесь должно было залечь основание вражды его к Шуваловым и преимущественно к Ивану Ивановичу Шувалову, но и без этого были другие сильные причины вражды. Тесно связанный с канцлером Бестужевым, будучи, можно сказать, его воспитанником, Панин в довольно долгое пребывание свое в Стокгольме ревностно проводил бестужевскую систему, борясь дипломатически с господствовавшим в Швеции французским влиянием. Панин воспитался, окреп в этой борьбе. Ненависть к Франции, необходимость борьбы с нею стали его политическим символом веры. И вдруг ему велят переменить политику – собственно говоря, велят переродиться, действовать заодно с французским посланником. Но мы знаем очень хорошо, что сделать это русскому посланнику в Стокгольме было страшно тяжко. Ему нужно было бросить своих друзей и подчиниться французскому посланнику, который по своим средствам, теперь еще более усилившимся, не хотел и не мог уступить русскому посланнику равного с собою значения. Чем самостоятельнее, сильнее духовными средствами был русский посланник, тем тягостнее становилось ему его положение. Панин не вытерпел, протестовал. Но мы видели, какой репримант получил он за этот протест. Оскорбленный выговором, удрученный своим невыносимым положением, Панин приписывал все эти беды Шуваловым, их обвинял в сближении с Францией. Скоро покровитель его Бестужев был свержен, что также Панин приписывал Шуваловым и Воронцову, которого и прежде считал своим врагом. Теперь Воронцов стал заведовать иностранными делами при помощи, или лучше сказать, под влиянием Ивана Ивановича Шувалова. Панину не было возможности более оставаться на дипломатическом поприще, и он был отозван из Швеции. Но мы видели, что Елисавета не любила отнимать деятельность у людей, выдававшихся своими способностями и образованностью, и бывший посланник в Швеции получил важное место воспитателя великого князя Павла Петровича. Это-то новое значение Панина, предполагавшее необходимо большое доверие к нему Елисаветы и в то же время приводившее его в сношение с Екатериною, которая не могла не сочувствовать ему как близкому человеку, к Алексею Петровичу Бестужеву. Это-то значение Панина и заставило Шувалова обратиться к нему по вопросу о возведении на престол великого князя Павла по удалению отца его из России. Обращение не имело последствий. Петр III вступил на престол и оправдал опасения тех, которые не ждали от его правления ничего хорошего. Панину было тяжело более других. Правда, к Франции последовало сильное охлаждение, но дело шло не о французских отношениях, когда внешнюю политику России заправлял прусский посланник Гольц, а где дело делалось мимо Гольца. Так это именно только там, где желания Гольца совпадали с русскими интересами, то есть в делах датских. Кроме общих для всех русских людей причин к неудовольствию, у Панина были особые причины. Он не мог поддерживать своего значения, ибо по своему образу мыслей, по своим привычкам, он не мог быть в приближении у Петра III, принимать участие в его забавах. По своей флегматической, жаждущей физического спокойствия природе, Панин более чем кто-либо не выносил капральства, введенного Петром, за что последний резко обнаруживал против него свое неудовольствие. В донесении Гольца Фридриху II от 30 марта находится любопытное известие относительно Панина. «Его императорское величество с удовольствием соглашается на желание вашего величества включить Швецию в мирный договор. Он мне сказал по секрету, что пошлет туда Панина, воспитателя великого князя. Это человек очень способный, и потому не может быть сомнения в успехе переговоров».